говорит Радио Свобода. Сегодня исполнилось 40 лет украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, приговоренному к 20 годам тюрьмы в России по обвинению в террористической деятельности. Сенатор Берни Сандерс поддержал Хиллари Клинтон в борьбе за пост президента США. Почему вопрос о Волынской резне 1943 года вновь привел к ухудшению украинско-польских отношений? Таковы некоторые темы, которым посвящена итоговая программа «Время свободы» за среду 13 июля. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. Осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову сегодня исполнилось 40 лет. В Киеве и других украинских городах проходят акции в его поддержку, которые организовали Комитет солидарности и Евромайдан СОС. С днем рождения Олега Сенцова поздравил президент Украины Петр Порошенко, который в своем обращении назвал его заложником Москвы и поблагодарил за то, что он не сломался. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
В среду поддержать Олега Сенцова, которому исполнилось 40 лет, выйдут украинские активисты в Киеве и Днепре. Во время акции участники и все желающие подпишут открытки с поздравлениями и нарисуют рисунки, которые планируют передать Олегу. Уже более 2 лет Сенцов содержится в тюрьмах России. Он был арестован в Крыму и приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в террористической деятельности. Несмотря на то, что Олег не совершал никакого преступления и признает себя исключительно гражданином Украины, его незаконно и необоснованно признали гражданином России и сослали для отбывания наказания на север России в Якутию, рассказал организатор акции, председатель организации «Евромайдан Крым» Сергей Макринюк. О перспективах освобождения Олега Сенцова мои коллеги из украинской службы «Радио Свобода» поговорили с его двоюродной сестрой Натальей Каплан.
40 лет исполняется вашему брату, из них почти 3 года он в российской тюрьме. Как эти последние несколько лет изменили его лично? Он ослаб или, наоборот, окреп морально, как личность?
Я считаю, что Олег не изменился совершенно. То есть он каким был, таким и остался. Уверенным в себе, очень прямым человеком. Это его главная черта, прямота. И он ей не изменяет совершенно. Как бы я не вижу, чтобы Олег прям изменился как-то.
Как он будет отмечать свой день рождения, если это можно так назвать, отмечать?
Я не могу ответить на этот вопрос, но подозреваю, что никак. Там, ну, поздравят его, может быть, пачки они там выложат. Он с сокамерниками, как-то так. Получит там телеграммы, открытки. Я не думаю, что в колонии строгого режима возможно отмечать день рождения, как это, ну, понимается, на свободе.
Как часто у вас есть возможность общаться с братом и каким способом? Ведь там, где он удерживается, это очень далеко. Есть ли у вас возможность ему звонить?
1 звонок в месяц. Звонит Олег, ну, я жду 2 недели.
Имеет ли Олег возможность узнавать, что происходит в Украине, как его поддерживают? Например, об этой акции, которая на Майдане Незалежности. Знает ли он об этом?
Он обязательно про нее узнает постфактум. То есть, ну, как бы, от него это не скрывается совершенно. Что готовится и как это все будет, он, конечно, не знает.
Как влияет на его состояние ощущение, что его так поддерживают в Украине?
Он благодарен, он всегда благодарен за поддержку и благодарит, что его не забывают, потому что для политзаключенного это главное, наверное, чтобы не забывали человека. Есть те, кто просто сидят, а есть те, кто сидят с поддержкой.
Освобождение Надежды Савченко, это его как бы поддержало или наоборот? Вот очень много говорили о том, что она самая известная политзаключенная, да, в России. И означало ли для него, что он следующий или что это уже произошло?
Олег очень боится, надеется. Он надеется, конечно, что тоже скоро выйдет, но он очень как бы неохотно на эту тему говорит, потому что, ну, говорит, я поверю, когда я выйду. А сейчас обсуждать это нет смысла, но он очень рад и за Надежду, и за Гену Афанасьева, что они в конце концов вышли.
Как вы считаете, что его больше всего беспокоит? Когда его освободят, когда он увидит своего сына или когда Крым освободят? Что на первом месте у него?
Но больше всего его беспокоят его дети. Это на первом месте у него. Он, ну, в основном мы общаемся именно о них. На первом месте у него дети, и это, ну да, наверное, самая больная точка для него. Дети сейчас у бабушки в Крыму.
Беспокоят ли детей российские власти в Крыму?
Нет, этого нет. Мы за этим следим, этого нет. Никакого прессинга на семью там не оказывается.
Вы в Украину приехали надолго или вы переехали в Украину?
Я эмигрировала сюда, то есть я переехала. Я сейчас живу в Киеве.
А это вы об этом можете говорить или нет?
Я могу об этом говорить, это давно не секрет. Я тут уже, ну вот, месяц живу как.
Как вы себя ощущаете в Киеве?
Ну, гораздо лучше, конечно же, там. До переезда. Мне тут гораздо комфортнее.
Это была двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан. Об Олеге Сенцове в день его рождения говорит Геннадий Афанасьев, которого 25 мая этого года обменяли на российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова.
У вас есть возможность, конечно, не напрямую общаться с Олегом.
Листы я уже надсылал Олегу.
Я уже отправлял Олегу письмо, и не одно. Я надеюсь, что они дойдут, хотя они несколько провокационные, поскольку я посылал письма с картой Украины, где есть Крым и восток Украины. Охранники в России это воспринимают очень болезненно, поскольку у них мнение противоположное. Но я все же надеюсь, что мое письмо с картой Олег получит, и ему будет приятно это увидеть.
Ему дуже було приємно побачити її.
Якби у вас була можливість безпосередньо до Олега звернутися.
У вас была возможность непосредственно обратиться к Олегу, что бы вы ему сказали сегодня, в день его 40-летия?
Из объективных причин, он в увязнении.
Так, когда я был в увязнении...
Я надеюсь, что Олегу удастся отпраздновать свой день рождения, пусть и в кругу сокамерников. Я также надеюсь, что те, кто его охраняют, будут сегодня более гуманными, и поздравительные открытки не придут к нему через месяц, а он их получит. Еще я бы сказал ему, что у меня сегодня очень много дел, и все эти дела связаны с тобой. Я буду бороться до последней кровиночки, до последней клеточки, пока ты не вернешься домой. Надежда на это есть, и об этом говорят. Я хотел бы зачитать небольшой фрагмент из его выступления на суде.
Це саме з промови його. Нас не хотели слышать, мы стучали в мусорные баки. Нас не хотели видеть власти, мы поджигали покрышки. В конце концов мы победили. То же самое произойдет у вас, рано или поздно. В какой форме, я не знаю. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Просто я хочу, чтобы вами больше не правили преступники.
Киев, сэр. А все ли делает Киев, чтобы освободить Олега, или все ограничивается разговором?
Балачок, консулы Украины роблять дивовижно.
Украинские консулы делают много. Я хочу напомнить, что именно они добились выдачи мне украинского паспорта, вопреки нежеланию российских
тюремщиков.
Это был Геннадий Афанасьев. Олег Сенцов и еще трое украинских гражданских активистов были задержаны в аннексированном России Крыму весной 2014 года. Спецслужбы тогда заявили, что они являются членами запрещенной в России организации «Правый сектор» и готовили теракты на территории полуострова. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы, а проходившего по тому же делу гражданского активиста Александра Кольченко к 10 годам. В ноябре Верховный суд оставил это решение в силе. Ведущие правозащитные организации признали Сенцова и Кольченко политическими заключенными. Накануне российские власти включили Олега Сенцова в список террористов и экстремистов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Челябинский суд продлил еще на полгода срок принудительного пребывания в психиатрической больнице местного жителя Алексея Морошкина. В ноябре прошлого года создатель группы в сети ВКонтакте «За сражающуюся Украину, за свободный Урал» был признан виновным в совершении призывов в интернете к нарушению целостности России и помещен в медицинское учреждение закрытого типа. Семья и адвокаты утверждают, что Алексей Морошкин абсолютно здоров, а правозащитный центр «Мемориал» уже назвал так называемого уральского сепаратиста политзаключенным. Рассказывает наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Алексей был признан виновным в пропаганде сепаратизма, но освобожден от наказания в связи с психиатрическим диагнозом, который ему выставила назначенная судом экспертиза. Говорит мать Алексея Татьяна Морошкина.
Ну, в рассуждении же не было никаких призывов к насилию, поэтому он считал, что свобода слова, как бы, поэтому, видимо, и рассуждал на эту тему.
Своими политическими взглядами Алексей щедро делился в социальной сети. ВКонтакте он создал группу «За сражающуюся Украину, за свободный Урал». Это произошло после того, как он участвовал в боевых действиях на востоке Украины, в том числе в составе батальона «Восток». Испытав разочарование в тех идеях, которые отстаивал на Украине, Морошкин начал пропагандировать в интернете взгляды о разделении России на региональные республики, в том числе Уральскую. Очерки Морошкина на эту тему прочитали в управлении ФСБ. В августе 2015 года к нему пришли с обыском. Прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса России публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Некоторое время Алексей провел в СИЗО, а затем назначенная экспертиза пришла к выводу, что у парня параноидная шизофрения с бредом реформаторства религиозного толка. Поводом к этому заключению стал, в частности, его онлайн-проект «Церковь Челябинского метеорита», о котором пресса писала в 2014 году. Сам себя Морошкин называл настоятелем Андреем Брейвичко. По мнению Татьяны Морошкиной, диагноз ее сыну поставили необоснованно.
«Церковь Челябинского метеорита – это виртуальный сатирический проект, который они придумали вместе с журналистом Life News, который дальше художественного произведения не пошел, а его обвиняют в религиозный вред реформаторского толка. Я не согласна, что он нуждается в принудительном лечении. Я вообще не согласна с диагнозом, потому что сам диагноз, который был выставлен 31 августа 2015 года, я считаю его необоснованным, потому что он был выставлен на амбулаторной экспертизе пятиминутки, да, в течение 5 минут беседа ведется, а одним специалистом. Более того, вот в материалах этой экспертизы отсутствуют недостоверные, ну, просто там ложные данные. Ну, допустим, врач выставляет это заболевание как хроническое. Совершенно ложная информация, что в подростковом возрасте был выставлен диагноз велотекущая шизофрения. Потом дальше развивает эту мысль, что он в школе находился на домашнем обучении, хотя есть справки, опровергающие это, что он там действительно был на индивидуальном, но по ревматизму. Мы сегодня пытались заявить, чтобы нам назначили повторную экспертизу. Нам суд отказал.
Адвокату Морошкина Андрею Лепехину медицинские документы его подзащитного, чтобы он смог организовать независимую экспертизу, не показывают. С подзащитным встречаться тоже не дают.
Пытаемся получить эти медицинские документы, нам пока вообще больница даже отказывает. Незаконно отказывает, не дает встречаться с ним, тоже отказывает. Сегодня, допустим, врач говорит в суде о том, что вроде как я была согласна, чтобы его перевести на амбулаторное лечение. Ну, то есть человек, грубо говоря, не опасен ничего, да, то есть он совершил преступление в интернете. А врач-то говорит о том, что я готова была его перевести на амбулаторное, но вот он тут вроде что-то совершил. А у него типа обострение психоза, но это произошло в ситуации, когда я запросил медицинские документы, приехал в больницу, запрашиваю медицинские документы, зам главного врача по вот экспертной деятельности, которая подписывает все эти экспертизы, которая подписывает акт для продления мер медицинского характера. Она меня просто выгнала, сказала, я никто, адвокат не имеет права у меня ничего запросить. Спрашивать, никакие медицинские документы. На запросе давай черкаться, типа, адвокат не справ, или там что-то суду может только заявлять, а не врачам по медицинским документам. Они его сначала уговаривали отказаться от того, чтобы он поехал на суд. То есть от участия в судебном заседании врачи уговаривали. То есть это, представьте, пациента говорит, ну слушай, да зачем тебе ехать? Там все равно все решено, вот так вот. Это мы сегодня с ним беседовали в суде, и все-таки в суд мы добились, чтобы суд его привели. Получается, он в суде вот это рассказывает. Как только он заявил, что я хочу на суд, как только мы запросили документы, в этот же день прямо что-то там произошло, спровоцировали они его или еще что-то такое. Вот врач говорит, что это он сам, это обострение психоза, что он хотел забрать ключ у санитарки, чтобы она открыла дверь и выпустила его на прогулку в туалет.
По словам адвоката, сейчас Морошкину назначили лечение нейролептиками, что, впрочем, не помешало дать ему показания в суде, на котором он заявил, что подвергается принудительному лечению за свои взгляды.
Сейчас он, вот его слов, да, он готов лучше бы сидеть, чем, он говорит, я бы лучше отсидел и вышел, чем вот получать эти, принимать тут лекарства, которые неизвестно к чему его приведут.
Адвокат и мама Алексея Морошкина будут обжаловать решение суда о продлении срока лечения в стационаре. На условия содержания парень особо не жалуется и все же предпочел бы, чтобы лечение продолжалось дома, говорит Татьяна Морошкина.
В больнице некомфортно в том плане, что там примерно тюремный режим, то есть палата, коридор, столовая. Больше никаких передвижений нет. За все время, ну, может быть, выводили раза 3-4 он выходил, вот, за летний период. Зимой вообще не выводят, да. Начали выводить их где-то в конце, наверное, мая или в июне, и вот буквально там, ну, не во все дни выводят.
11 июля правозащитный центр «Мемориал» признал Алексея Морошкина политзаключенным. По мнению правозащитников, он пострадал за оппозиционную деятельность и наличие собственной политической позиции. Слово активисту «Мемориала» Вячеславу Ферапошкину.
Нам представляется, вот сама эта статья, по которой он признан виновным судом и содержался под стражей. Сама эта статья, она политическая. Сажают человека за высказывание политических своих воззрений на устройство государства, да, вот этот сепаратизм. Мы считаем, что сепаратизм не может, не должен никак наказываться уголовно. Это легальная политическая борьба, выражение своего мнения. Нигде не приводится никаких обоснований, что его как больного надо содержать за решеткой. Мы считаем, что раз нет доказательств того, что он применял кому-то какое-то физическое давление, насилие, то он не может содержаться под стражей и должен быть освобожден.
Группа, название которой аналогично созданной Алексеем Морошкиным, ВКонтакте существует и сегодня, в отличие от первой, заблокированной по требованию Генеральной прокуратуры в декабре 2015 года. В данный момент к передаче в суд готовится еще одно уголовное дело, обвиняемым в котором фигурирует все тот же Алексей Морошкин. Ему инкриминируют раскрашивание памятника Ленину на Челябинском Малом поле в цвета украинского флага. Этот инцидент произошел в сентябре 2015-го. Свою вину Морошкин не признает. По словам адвоката, у следствия в качестве доказательств его джинсы со следами краски, а также запеленгованные телефонные разговоры из центра города, недалеко от Алого поля, как раз в тот промежуток времени, когда бюст Ленина и был раскрашен. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 13 июля. У микрофона Ярослав Шимов. Перейдем к международным темам. Сенатор Берни Сандерс, последний формальный соперник Хиллари Клинтон по борьбе за номинацию в президенты США от Демократической партии, объявил о том, что поддерживает кандидатуру Клинтон в качестве кандидата и положил тем самым конец затянувшейся более чем на полгода предвыборной борьбе двух кандидатов-демократов. Однако сплотиться за спиной Хиллари Клинтон готовы далеко не все сторонники Сандерса. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
То, что Берни Сандерсу не удастся добиться номинации в президенты от Демократической партии, было известно очень давно. Еще в конце весны, задолго до последних партийных праймерис в Калифорнии, эксперты объявили, что преимущество в глазах выборщиков у Хиллари Клинтон столь велико, что Берни Сандерс обречен на поражение, даже если он победит на остающихся первичных выборах с большим перевесом, чего не произошло. Но что было невозможно предсказать с помощью математических вычислений, дальнейшие действия Сандерса, кандидата, который провозгласил себя лидером политической революции, революции, которая должна, по его словам, возвысить голос большинства над голосами привилегированного преуспевающего меньшинства, обеспечить будущее, в котором у каждого американца будет доступ к дешевой и доступной медицине, бесплатному высшему образованию, работе, позволяющей достойно жить. Кандидат, которого поначалу списывали со счетов как политический курьез, доказал, что для таких взглядов в стране есть воодушевленный потребитель, что этот в основном молодежный электорат готов жертвовать деньги на поддержку своего кандидата и идти за ним до конца. Как провозгласил во вторник Сандерс, за него на первичных выборах проголосовало 13 миллионов человек. Почти до последней минуты было неясно, решит ли Сандерс использовать партийный съезд, на котором будет официально подтвержден кандидат в президенты от Демократической партии, для того, чтобы дать последнюю битву Хиллари Клинтон, которую он окрестил кандидатом истеблишмента. Или после проигрыша у демократов он примкнет, например, к партии «Зеленых», выдвигающей своего кандидата в президенты почти во всех штатах, и уведет за собой значительную часть электората Демократической партии. Во вторник, во время совместного появления с Хиллари Клинтон на многотысячном митинге в Портсмуте, в Нью-Гемпшире, Берни Сандерс наконец произнес фразу, которую от него сторонники Клинтон ждали очень давно. «Клинтон выиграла номинацию от Демократической партии, и я поздравляю ее», — сказал Сандерс. Сандерс пообещал сделать все необходимое для того, чтобы поспособствовать избранию Клинтон президентом. Ответ Клинтон был более эмоциональным. «Я не могу не сказать о том, насколько более приятными будут выборы, когда мы все будем вместе. Вы знаете, ведь мы сильнее, когда мы вместе». Многие наблюдатели, впрочем, отметили, что оба политика выглядели отстраненными, они испытывали явное неудобство, находясь рядом друг с другом. В конце церемонии Сандерс протянул Билла Клинтон руку, чтобы обменяться рукопожатием, в то время как Клинтон потянулась к нему с объятиями. Обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Розентол пишет, «Это мероприятие не могло выглядеть не натянутым. В конце концов, большую часть года Сандерс провел, обвиняя Клинтон в коррумпированности, в ястребином подходе к международным делам, в том, что она слишком близка к Уолл-стрит. Во время своего выступления Клинтон публично отдала щедрую дань своему сопернику Сандерсу, который вынудил ее значительно сдвинуться к позициям так называемого прогрессистского крыла Демократической партии. Она говорила, например, о резком повышении минимальной заработной платы по всей стране, об отказе от соглашения о Тихоокеанском партнерстве, в пользу которого она выступала не столь давно, о повышении доступности высшего образования. Она прямо обратилась к избирателям Сандерса, поблагодарив их за то, что они поддержали его. Как говорит в интервью «Радио Свобода» Карлин Боуман, сотрудница Вашингтонского исследовательского института American Enterprise, успехи Берни Сандерса и реакция на них Хиллари Клинтон свидетельствуют о значительном сдвиге демократической партии влево. За годы президентства Барака Обамы демократическая партия сдвинулась в леволиберальном направлении, в этом нет никаких сомнений. И Хиллари Клинтон вынуждена корректировать свои взгляды с учетом этих изменений. Любопытно, что термин «либерал», не столь давно приводивший в смущение многих американцев, ныне не выглядит негативным ярлыком. Немало политиков-демократов причисляют себя к либералам. Но ведь Берни Сандерс пошел гораздо дальше. Он называет себя демократическим социалистом. Можно ли, с вашей точки зрения, из этого сделать вывод, что американцы более расположены сейчас и к социалистическим идеям? Американцы не поворачиваются к социалистическим идеям. Популярность Сандерса можно объяснить самыми разными причинами. Его экономические идеи далеко не главное, что привлекает в его кандидатуре. По большому счету, Сандерс воплощает именно это движение влево демократической партии в том, что касается социальных вопросов. Одобрение однополых браков, поддержка права женщин на аборты. Но самая большая привлекательность его кандидатуры состояла в том, что он резко противопоставлял себя политическому истеблишменту. Он заявлял о себе как о человеке со стороны. И это именно то, что демократы хотели видеть в своем кандидате в президенты. Что сегодня можно сказать о шансах Хиллари Клинтон на победу в президентских выборах, исходя из опросов общественного мнения? В среднем, основываясь на общенациональных опросах, Клинтон опережает Трампа на 5-6%. Но эти цифры могут с легкостью измениться до конца лета. Когда американцам задают вопрос о том, за представителей какой партии они намерены голосовать, то голоса делятся практически поровну. 45-46% намерены голосовать либо за республиканцев, либо за демократов. В этом смысле страна расколота поровну. В личном противостоянии с Трампом Клинтон сейчас опережает его на несколько пунктов. Но я не знаю, сохранит ли она это лидерство. Говорит сотрудница Института American Enterprise в Вашингтоне Карлин Боумен.
Это был репортаж Юрия Жигалкина из Соединенных Штатов. Продолжаем программу «Время свободы». Украина и Польша снова не поделили общую историю. Сенат Польши на днях принял постановление, объявляющее 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, осуществленного украинскими националистами против граждан Второй Республики. Так в Польше принято называть польское государство, существовавшее в период между двумя мировыми войнами. Украинское общество отреагировало на это решение болезненно, хотя президент Украины Петр Порошенко, чей визит в Польшу пришелся как раз на эти дни, сделал во время пребывания в соседней стране ряд примирительных жестов. Почему же вновь всплыла тема «Волынской резни», как ее называют в Польше, или «Волынской трагедии», название, чаще употребляемое на Украине, массового уничтожения польского населения отрядами украинской повстанческой армии и украинского в результате ответных действий польской армии Краевой? Для «Радио Свобода» эту болезненную тему прокомментировал украинский историк профессор Георгий Касьянов. Тема волынской резни в польско-украинских отношениях всплывает, так сказать, с печальной периодичностью то и дело в последние годы. С чем связана нынешняя коллизия? Почему именно сейчас польский сенат принял соответствующее постановление про признание волынских событий 43-го года геноцидом? На Украине это вызвало соответствующую реакцию. Почему именно сейчас? Есть к этому какие-то поводы актуальные?
Действительно, в свое время, в 2003 году, по-моему, Яцек Курань говорил о том, что есть такая юбилейность в этой дате, что раз в 5-10 лет, 2003, 2008, 2013 и вот 2016 сейчас нарушили этот алгоритм. Видимо, это связано с какими-то внутриполитическими делами в Польше. Понятно, что все время ощущается давление этих кресовых обществ и правых. Инициаторами, как правило, выступают правые, и, видимо, в Польше есть какие-то серьезные проблемы, раз так вот, скажем так, в неурочное время вдруг опять подняли эту проблему. Хотя, в общем-то, если смотреть более внимательно на польскую политическую жизнь, то годовщина кресовыми сообществами и политиками правых спектра, в общем-то, каждый день неформально отмечается. Сейчас просто очередная попытка все это формализовать и снова выйти на вопрос о геноциде. Точного расклада политического в Польше, почему Кукиз и партия «Право и справедливость» именно сейчас возбудились и решили продавить не очень приемлемую для Украины формулировку, я не знаю.
А как вы можете описать украинскую реакцию, официальную и неофициальную, на эти события? Это вызвало какое-то серьезное общественное возмущение или, скорее, буря в стакане воды? И как официальный Киев реагирует?
Официальный Киев пока особенно никак не реагирует, пока официально были такого неформального рода обращения на уровне Министерства иностранных дел, что это будет воспринято не очень хорошо. В Украине официальные жесты: Порошенко стал на колено, либо же перед памятником жертвам Волынской трагедии. Но тут есть короткая история отношений, предыстория. Дело в том, что когда в Украине принимали так называемые мемориальные законы, один из них связан с чествованием участников национально-освободительной борьбы. И в списке этих участников есть организации, которые в Польше имеют специфическую репутацию. Я говорю об организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. Когда эти законы были приняты, еще тогдашний президент Польши Комаровский высказал сожаление по поводу того, что вот эти организации появляются в списке тех, кого нужно чествовать, но как бы резких движений не было. Дальше мы видим процесс декоммунизации, и этот процесс декоммунизации сопровождается процессом инсталлирования в символическое пространство других героев, националистов, и это приводит к тому, что соседи начинают нервничать. Я думаю, в значительной степени оживление правых в Польше по поводу прошлого в значительной степени спровоцировано тем, что у нас происходит замещение коммунистического нарратива памяти, или, скажем так, советского ностальгического нарратива памяти в символическом пространстве националистическим.
Вы имеете в виду, в частности, вот решение Киевского совета, Киевской рады переименовать Московский проспект в проспект Степана Бандеры?
Ну, в частности, да. Я хочу заметить, что это решение состоялось буквально накануне визита Порошенко в Польшу. Я не думаю, что это добавило позитива.
Проспекты переименовали Московский, то есть, судя по всему, это, если было нацелено, то нацелено как бы в другую сторону, не к западным соседям, а к восточным, а обиделись западные.
Да. Но дело в том, что восточные тоже обиделись, а там Москва тоже выступила с заявлениями по этому поводу, стандартные заявления. Это дело ведь не в Москве в данном случае, дело как раз в Варшаве, потому что Бандера, в общем-то, персона, скажем так, воспринимаемая не только правыми в Польше негативно, но и людьми из либерального лагеря. В данном случае парадоксальным образом объединяются и либералы, и националисты в неприятии такой личности.
В этой ситуации как, по-вашему, выглядел бы более разумный подход к этим проблемам? Потому что, мы все знаем, Восточная Европа – место такое специфическое. Там каждый успел за последних несколько столетий сильно повоевать и пустить кровь соседу, практически каждый каждому. Есть ли уже какой-то все-таки, помимо этого всплывания той же волынской темы, о которой мы говорили периодического, есть ли и позитивный некий опыт, наработанный за годы существования независимой Украины в отношениях с той же Польшей? Чему нужно было бы следовать?
Позитивный опыт есть. Могу привести пример. На Лучаковском кладбище есть так называемое кладбище «Орлят», с которым соседствует кладбище Украинской Галицкой армии. Значит, они соседствуют мирно, и довольно такая скандализованная история, начавшаяся еще в середине 90-х, она, в общем-то, слава богу, закончилась каким-то компромиссом, когда мертвые нашли свое место, а живые нашли место, где они могут воздавать им должное, и это находится рядом. Это можно служить, пусть маленьким, частным, но примером того, как договариваться. Кроме того, если сейчас, когда говорят о Волынской трагедии, то больше фокусируют внимание на конфликтных моментах. Вот на самом деле и в том, и в польском обществе, и в украинском обществе есть люди, которые уже много раз сказали, произнесли эту магическую формулу: «Прощаем и просим прощения». Это было сделано в 2003 году, это было сделано в 2013 году. А в промежуток в это десятилетие президенты Польши и Украины открывали мемориальные места жертвам то польских действий, то жертвам украинских действий. И таким образом линия на диалог и на сотрудничество и на взаимопонимание есть. Просто она не вызывает интереса особого у журналистов, потому что, как правило, в медиапространство выбрасываются вещи, связанные с конфликтом, с борьбой. Они привлекают больше внимания, и из-за этого, собственно, вот, как вы сказали, буря в стакане воды превращается в некое вселенское явление.
Я лично к конспирологии не склонен, но здесь напрашивается такой вопрос. Вот очередное там обострение в отношении украинско-польских, оно понятно, что может только приветствоваться теми же российскими властями, учитывая нынешнее состояние отношений России как с Украиной, так и с Польшей. Нет каких-то свидетельств того, что это как-то вот инспирируется?
У меня нет никаких объективных данных, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Поэтому я не могу сказать. Объективно, да, Москва, конечно, заинтересована в том, чтобы испортились отношения между Украиной и Польшей. Это очень старый тезис. Когда говорят о Волынской резне, некоторые люди в Украине, принимающие безоговорочно позицию правоты украинской стороны в этом конфликте, говорят, что этот конфликт, эта резня была спровоцирована НКВД агентами. А другой тезис о том, что она спровоцирована немцами. То есть это древний тезис о том, что какая-то внешняя сила обязательно что-то делает для того, чтобы поссорить. То же самое делает российская пропаганда, когда говорит, что украинцы, в общем-то, нормальные люди, а их просто испортили американцы и НАТО, и они их провоцируют на какие-то действия. Так что это как бы стандартная фигура риторическая о третьей стороне, которая заинтересована. Конечно, и заинтересованная. Любая ситуация конфликтная между Украиной и Польшей на руку тем, кто хочет Украину удержать в сфере своего влияния. В данном случае сказать о том, что вот некие агенты ФСБ где-то трудятся, как рудокопы в шахтах и что-то делают, я не могу, потому что у меня просто нет данных.
А если взять сугубо историческую сторону, насколько историки украинские и польские совместно продвинулись в изучении этих трагических событий середины 40-х годов? Потому что, если так покопаться, ну, даже немножко поверхностно, все равно видно, что там есть расхождение и по количеству жертв с обеих сторон, то есть сколько убили украинские повстанцы, сколько убили польские партизаны. Существуют ли какие-то достаточно серьезные, глубокие совместные работы по изучению этой больной темы вот на уровне исторической науки?
Есть 13 томов сборник. Это собирались польские и украинские историки, обсуждали, так и называется, трудные вопросы, тяжелые вопросы Украина-Польша. А именно о Второй мировой войне и о тех проблемах, которые сейчас обсуждаются, в частности, и о Волыне. Есть восьмитомник, по-моему, исследований тоже историков украинских и польских, совместный, где тоже представлены точки зрения украинских и польских историков. Есть персональные труды известных польских историков, таких, например, как Джегош Матыка или с украинской стороны Игорь Ильюшин, где достаточно взвешенно изложены версии этих событий. Естественно, есть расхождение, потому что, если говорить о самой Волынской трагедии, то понятно, что у поляков долгое время все представления об этом событии строились на книге Семашек, изданной в 2000 году. Книга не является в строгом смысле слова научным исследованием. Геноцид, совершенный украинскими националистами над польским населением Волыни. Да, это два тома, вот так она и называется. То есть название есть геноцид. Понятно, что книга написана в ключе идеологическом, политическом. Вот она была, к сожалению, долгое время единственным и главным источником для польской стороны по поводу событий на Волыни. А потом появились исследования того же Матыки, гораздо более документированные, взвешенные. Ну, и как любое исследование, там тоже есть недостатки. То есть эта тема требует, скажем так, многолетнего совместного исследования, направленного на то, чтобы максимальное количество фактов собрать, очень тщательно их верифицировать. Просто та и другая сторона полагаются на то, что они нашли. В Украине за последние годы тоже местными историками в регионах, на Волыни, в Ровенской области были проведены такие, скажем, локальные точечные исследования, когда просто уточняли число жертв. Например, брали книгу Семашко и потом с помощью разных методов выясняли, сколько же реально было убито. И очень часто находят несовпадение. Скажем так, преувеличение количества жертв с польской стороны и преуменьшение количества жертв с украинской стороны. В принципе, вопрос о количестве жертв имеет неприятную моральную окраску, потому что начинают считать, кто кого больше убил. В данном случае соотношение количества не имеет значения. Убивали и те, и другие, и убивали гражданских лиц. Поэтому нужно переводить все дискуссии научные в другую плоскость. Тщательный сбор фактов, тщательная верификация, выяснение причин. На мой взгляд, очень опасная есть с украинской стороны тенденция, которая называет это украинско-польской войной, второй украинско-польской войной. Ну, а дальше, сами понимаете, на войне как на войне. Значит, можно опосредованно посчитать, что то, что происходило на войне, ну что ж, это нормально на войне. Таким образом происходит релятивизация того, что, в общем-то, называется преступлением против человечности, которое сделали, которое совершили обе стороны.
Если все-таки достаточно большой массив, то, что вы назвали, научных исследований по этой проблеме, почему он так медленно и плохо, так сказать, эти выводы, судя по всему, доходят до массового сознания, видимо, и польского, и украинского? Вот есть определенные выводы, которые говорят о том, что ситуация была крайне неоднозначной, крайне сложной, крайне трагичной, а при этом в массовом сознании вот такие баррикады по-прежнему. Они виноваты, мы виноваты и так далее.
Ну, здесь есть стандартное противоречие между тем, что делают и говорят ученые, и тем, что хочет общество. В данном случае Украина пребывает в состоянии войны. В обществе соответствующее настроение. А когда идет война, то от историков больше ждут не рассуждений на академические темы и взвешенных, так сказать, холодный рациональный анализ, а ждут некой подпитки идеологической того, чтобы они обуславливали определенную правоту, чью-то правоту. В данном случае какая-то часть общества, не скажу, что вся, но какая-то часть общества болезненно воспринимает претензии поляков на то, что сделали украинцы, и говорит, мы сами жертвы. На нас тоже напали. Мы сейчас являемся жертвами. И поляки на нас нападали. Мы были жертвами, а не палачами. Поэтому будьте добры, историки, обоснуйте вот эту точку зрения. Это первое. Второе, академические исследования, конечно же, это стандартная формула. Они направлены прежде всего ученым. Это небольшое количество людей, которые в принципе способны спокойно разговаривать друг с другом. Я скажу, что был такой случай, когда была дискуссия между польскими и украинскими историками на какую-то сложную тему, и участникам дискуссии налепили, по-моему, зелененькие лейблы, и только те, кто был зеленый лейбл, могли говорить. Люди из публики не могли говорить, у них были красные, по-моему. Таким образом, обеспечили нормальный, спокойный диалог в присутствии публики. В данном случае, к сожалению, и в Украине, и в Польше есть политики, и определенные сегменты общества, которые заинтересованы в конфликте, они преследуют свои конкретные политические интересы, но ради этих интересов они готовы идти на осложнение отношений с соседями. К сожалению, пока такой интерес политический есть, оба общества обречены на то, чтобы вот в таком ключе беседовать друг с другом языком взаимных обвинений. И украинская и польская сторона, те, кто хотел эту тему закрыть, уже сказали, прощаем и простите. Больше уже сказать нечего. То есть дальше можно только идти по кругу. Что, собственно, и происходит? Дискуссия идет по кругу. Только она поднимается сейчас на следующий новый качественный уровень, когда слово «геноцид», термин абсолютно политизированный, абсолютно как бы не приносящий консенсуса, сейчас появляется в лексиконе и таким образом еще больше обостряет ситуацию. Я хочу напомнить, что украинцы сами были точно в таком же положении, когда они добивались на уровне международных организаций, чтобы Голодомор признали геноцидом, и эти усилия на уровне международных организаций вполне успешно блокировались Россией. Тогда украинцы добивались слово «геноцид». Теперь поляки добиваются слова «геноцид», а украинцы им говорят, что этого делать не надо.
Я беседовал с украинским историком профессором Георгием Касьяновым. С бывшим Советским Союзом связана и следующая наша тема. Она посвящена тем людям, которые живут в Евросоюзе, но тоскуют по ушедшему СССР. В своем отношении к стране, где живут, и гражданами, которые они являются, они разделены почти поровну. Эти люди обитают в своей среде, мало или совсем не общаясь с представителями так называемой титульной нации. Речь идет о русскоязычных жителях Латвии. Подробное социологическое исследование жизни и взглядов этих людей недавно вышло в Риге. Выводы, к которым пришли социологи, вошли в сборник статей «Общественная безопасность. Дилемма включенности и исключенности. Портрет русскоязычной общины Латвии». Вот что рассказала корреспонденту «Радио Свобода» в Риге Марии Кугель, редактор и соавтор сборника, профессор Жанетта Озолиня.
Расскажите, пожалуйста, как возникла эта книга и какие задачи стояли перед вами как редактором и перед авторами?
Идея этой книги возникла после украинских событий, поскольку латвийское государство заказало довольно много различных социологических исследований, чтобы выяснить мнение русскоязычных жителей страны по целому ряду вопросов. При чтении этих исследований меня не покидала мысль. Ну ладно, мы узнали, что 53% русскоязычных – патриоты Латвии, а 46%, увы, нет. Но почему 83% из них по-прежнему думает, что Советский Союз был стоящей вещью? Мне не доставало ответов на вопросы о том, по каким причинам люди думают так или иначе. И меня удивляло, что ответы, свидетельствующие о симпатиях к Советскому Союзу и России, одинаково характерны как для граждан, так и для неграждан и для всех возрастных категорий. В качестве концептуальной рамки мы использовали так называемую дилемму безопасности. К примеру, одна часть общества чувствует себя неуверенно и организует какие-то мероприятия для укрепления своей безопасности. В свою очередь, другая община воспринимает это как угрозу, хотя на самом деле угрозы никакой нет и тоже что-то делает, чтобы ее устранить. Получается, что обе общины видят угрозу друг в друге, но так до конца и не высказывают друг другу свои опасения. Мы говорим о Латвии как о двухобщинном государстве, и эта рамка нам подходит. Две общины говорят на двух языках, смотрят разные телеканалы, ходят развлекаться в разные клубы и друг с другом практически не общаются. Мы прошлись по важнейшим секторам экономики, негосударственным организациям, системе образования, по социальным сетям, культуре, русской диаспоре как части латвийской диаспоры в мире.
Какую роль играет в этом экономика? И, в свою очередь, как язык, на котором говорит человек, влияет на его экономическое положение?
Автор статьи по экономике Гунарс Валдманис выяснял, есть ли какие-то сферы, в которых русскоязычные не представлены. В этом можно было бы увидеть какие-то признаки дискриминации, однако они оказались практически во всех отраслях. Но есть одна сфера, в которой они доминируют. Это транспорт и логистика. Это стратегическая отрасль с большой долей ВВП, и она зависит от российского рынка. Если она попадет в сложную ситуацию из-за геополитических потрясений, это отзовется не только на занятых в ней, но и на их семьях, и экономическое давление может перейти в социальное.
С начала реформы введения билингвального образования исследователи заметили такую тенденцию. Способные школьники получают какие-то преимущества от конкуренции, в свою очередь, дети не столь способны попадают в изоляцию.
Мы спрашивали школьников, как русских, так и латышей, как они оценивают двуязычную модель, действительно ли она повышает их конкурентоспособность. Русская молодежь, которая живет в Курзиме, области, где доминируют латыши, не испытывает никаких проблем ни с образованием на двух языках, ни с общением с латышскими сверстниками. Они считают язык ресурсом и при этом не чувствуют, что владение русским их национальная идентичность подвергается угрозе. А в Риге и в Латгалии, где среда в основном русскоязычная, школьники часто были настроены критически по отношению к билингвальному образованию. Однако оценки в этих двух регионах различались. В Риге школьники тревожились о том, что такое образование со временем может исчезнуть, а в Латгалии жаловались на его низкое качество. Учителя недостаточно хорошо владеют латышским языком, в результате ученики не получают достойного образования ни на родном языке, ни на латышском.
В чем в основном видят угрозу русскоязычные?
Безусловно, доминируют социально-экономические вопросы. Люди тревожатся как о своем сегодняшнем положении, так и о будущем детей, рабочих местах, образовании. Язык и идентичность вторичны.
То есть русские, независимо от владения латышским языком, чувствуют угрозу своему социально-экономическому положению в Латвии?
Я тоже так. В принципе,
приглашает...
Именно. В принципе, страх за экономическое положение сегодня и в будущем латышей и русских объединяет. И второй момент, в котором мы сходимся – антипатия к беженцам и недовольство иммиграцией. Как правило, латыши и русские по-разному отвечают на вопросы внешнеполитической направленности, сказывается разная геополитическая ориентация, но в отношении к беженцам мы, увы, едины.
Меня заинтересовал еще аспект, который вы вынесли в заглавие – включенность, невключенность.
Мы задались вопросом, как могло случиться, что 20-летний молодой человек, родившийся в независимой Латвии, выросший в Европейском Союзе и пользующийся всеми благами демократии и европейских ценностей, по-прежнему считает, что Путин – хороший политический лидер. Во включающем обществе люди разного этнического происхождения чувствуют свою принадлежность государству независимо от родного языка. Мы пришли к очень интересному выводу. Часть русскоязычной общины добровольно выбирает самоизоляцию, self-exclusion. И им это удается потому, что в Риге и Латгалии вы можете прожить без латышского. Вам не нужно общаться с латышской общиной. И политика self-exclusion выбирается как выгодная, потому что так проще. Это, конечно, не значит, что им действительно хорошо, но им в таком состоянии комфортно. Есть школа, в которой вы учитесь на русском языке, общаетесь со сверстниками в русской среде, заходите в магазин, вас там обслуживают на русском, идете в клуб, там встречаете в основном представителей вашей общины. В социальных сетях русскоязычная молодежь сидит в такой же среде, не общаясь с латышами. СМИ они читают и смотрят российские. Благодаря концентрации носителей русского языка в Риге и Латгалии образуется самодостаточная среда.
Моя коллега Мария Кугель беседовала с редактором и соавтором социологического сборника, посвященного русскоязычной общине Латвии, Жанеттой Озолиней. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Нет государств абсолютно стабильных или нестабильных. Стабильность – понятие относительное. Как ее измерить? А измерив, посчитать риск того, что нестабильность в одной стране, будь то война, экстремистские движения или стихийные бедствия, перекинется за пределы национальных границ и поразит сопредельные государства. Есть и обратная проблема. Скажем, если в данной стране заключен мир, то в какой степени укрепление ее стабильности отразится благотворно на соседях? Американская исследовательская организация «Фонд за мир» совместно с внешнеполитическим изданием «Foreign Policy» разработала так называемый «Индекс хрупкости государств» – «Fragile States Index». Он ранжирует страны мира по стабильности, исходя из 12 социальных, экономических и политических показателей. С руководителем коллектива, работавшим над составлением индекса, Джей Джей Месснером, беседует нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Перечислим показатели, образующие индекс. Демографическое давление, дефицит еды, стремительный рост населения, уровень смертности, беженцы и внутренние мигранты, утечка мозгов, бедность и экономический застой, противоречия между регионами и социальными группами, неравномерность экономического роста в этно-религиозном и географическом разрезах, конфликты элит в центре и между центром и регионами, легитимность институтов государства, качество общественных благ, образование, здравоохранение, санитария, сохранение государством своей монополии на организованное насилие, права человека и верховенство закона, внешние интервенции, в том числе международные санкции. По состоянию на 2015 год список из 178 государств замыкало по хрупкости Сомали. Напротив, самым крепким государством показала себя Финляндия. Разница в степени хрупкости между аутсайдером и лидером, согласно совокупному значению индекса, была примерно семикратная. Если поделить список пополам, то Россия находится в нижней его части, причем на приличном расстоянии от разделительной черты. Соединенные Штаты обосновались на верхнем этаже таблицы, но прилично отстали от лидера. Превосходство Финляндии над Америкой в плане стабильности все же меньше, чем перевес России над Сомали. Джей Джей Месснер рассказывает об истории создания индекса хрупкости государств.
Началось все около 25 лет назад с разработки моей организации «Фонд за мир» индекса, измеряющего предрасположенность стран мира к внутренним конфликтам, включая вооруженные. Аналитики и дипломаты, занимающиеся вопросами распознавания и предупреждения зарождающихся конфликтов, пользуются этим индексом до сих пор. Около 10 лет назад журнал «Foreign Policy» предложил нам перестроить этот индекс так, чтобы с его помощью можно было оценивать не просто конфликты, конфликтный потенциал стран, а степень их общей нестабильности, независимо от того, таит она в себе непосредственный риск полномасштабного конфликта или нет. Индекс хрупкости складывается из 12 показателей, количественные значения которых мы вычисляем на основе статистики и экспертных оценок.
Этот индекс, отмечает Месснер, функционирует как радар раннего оповещения о тенденциях, отрицательных и положительных, изменения стабильности стран мира. Вместе с родственным индексом конфликтных потенциалов он широко используется частными и правительственными аналитическими службами. 12 показателей, которые образуют индекс, весьма разнородные и, на первый взгляд, разновеликие, от состояния прав человека до конфликтов элит. Тем не менее, всем этим показателям вы присваиваете равные веса. Почему?
Да, все эти показатели имеют равный вес. Конечно, мы признаем, что это сильное допущение, что на практике они могут значительно разниться по своей важности. Но что делать? Если мы начнем присваивать этим показателям разные веса, то сделаем индекс чересчур субъективным, что основательно затруднит его использование аналитическим сообществом. Из этого вовсе не следует, что наши клиенты не могут менять веса показателей по своему усмотрению, например, ставить социальные индикаторы над экономическими, если это диктует их методология. Данные они получают от нас в таком виде, что сделать это совсем несложно. Было бы очень интересно посмотреть, насколько альтернативное ранжирование стран по признаку стабильности, основанное на дифференцированных весах, будет отличаться от нашей равновесовой ранжировки. Но подобных альтернативных наработок, насколько я знаю, у наших пользователей ни в частном секторе, ни в правительственных структурах пока нет. With other institutions
or agencies. В реке жизни есть стремнины, как есть участки со спокойным течением. Последних, мне кажется, больше. Иными словами, у большинства стран, которые вы рассматриваете, значение индекса хрупкости от года к году меняется мало, и потому их место в таблице, плюс-минус, остается неизменным.
Верно, но наряду с этим мы видим и скачки в рейтинге. Некоторые страны сильно изменились к худшему на протяжении последнего десятилетия. Ливия, Сирия, Мали, Йемен. Их внутренняя деградация оказалась также необыкновенно заразительной, перекинувшись на многие страны и целые регионы. Венгрия и ее соседи, лежащие вдоль так называемого Балканского тракта с Ближнего Востока в Европу, переживают всплеск ксенофобии и, соответственно, увеличение значения индекса хрупкости. Это, впрочем, ясно и без всякой науки. Но вот страны, которые за истекший период претерпели эволюцию в лучшую сторону, это совсем другая история. Они удивляют. И без помощи индекса эту трансформацию легко было пропустить. Я имею в виду, например, Молдову, Боснию и Герцеговину, и, что совсем поразительно, Кубу. Это такой тихий, малозаметный прогресс. Вообще и пресса, и экспертное сообщество сосредоточены на негативе, на странах, которые катятся в пропасть, на Сирии, например, или на катаклизмах, таких как беженский кризис в Европе. Медленные, постепенные улучшения они почему-то воспринимают как нечто само собой разумеющееся и склонны их игнорировать. Отрицательные тенденции привлекают к себе больше внимания, но невооруженный глаз их тоже зачастую не фиксирует, если изменения происходят медленно. Без нашего индекса, боюсь, аналитики прошли бы мимо того, насколько сильно в плане стабильности деградировали за минувшие десятилетия некогда богатейшие государства Черного континента, Мозамбик и особенно Южная Африка.
Это ваши успехи, а были ли неудачи? Прозевали ли вы где-то что-то важное?
Да, мы маленькая организация, всего охватить не в состоянии, и порой становимся жертвами тех же шаблонов мышления, о которых я говорил выше, то есть попадаем в зависимость к конъюнктуре, превращаемся в рабов новостной ленты. И начинаем сверхпристально, в ущерб объективности, отслеживать страны, демонстрирующие потенциал к самым крупным изменениям, будь то положительным или отрицательным. Упуская из виду перемены, происходящие в странах редко фигурирующих в новостных циклах. Однако постфактум мы видим, что данные у нас были и что мы просто прошли мимо них. К сожалению, значимость тех или иных перемен нередко становится ясна только задним числом. В качестве примера приведу июньский референдум по членству Великобритании в Европейском Союзе. Одним из ключевых моментов на референдуме была, как известно, иммиграция, которую евроскептики изображали как экзистенциальный вызов брошенной нации, который только усугубили исход беженцев с Ближнего Востока и скрывающиеся среди них террористы. Мы посмотрели на соответствующие цифры по Британии, они показали, что напряженность в обществе, порождаемая мигрантами, неуклонно понижается, и что в целом значение индекса стабильности в случае Британии растет. Наш вывод – британцы проголосуют за то, чтобы остаться в ЕС. Что мы прозевали, или точнее, чему мы не придали должного значения, так это тому, что в стране 5 лет кряду ухудшался показатель под названием «этнорелигиозные, классовые, межпоколенческие и идейные противоречия в обществе». В частичное наше оправдание хочу сказать, что ухудшение этого индикатора не смертельно, если в обществе нет сил, которые заинтересованы в нагнетании этих противоречий. Но в Британии эти силы были, и упомянутый индикатор выстрелил. Как выявил разбор полетов, состояние этого индикатора в Британии за последние несколько лет ухудшилось столь же сильно, как в Ливии, Анголе или Мозамбике.
Мало того, за те же 5 лет значение индикатора «этно-религиозные, классовые, межпоколенческие или идейные противоречия в обществе» понизилось и в Соединенных Штатах, примерно на такую же величину, как в Великобритании, заметил в заключении разговора наш собеседник. Британский референдум еще больше подогрел внутриамериканские распри, заметно обострившиеся за время нынешней предвыборной кампании. Может быть, благодаря организации «Фонд за мир» и журналу «Foreign Policy» враждующие фракции в американском истеблишменте сумеют принять упреждающие меры, чтобы не доводить эти противоречия до той опасной точки, до которой они скатились в Соединенном Королевстве.
С Джей Джей Месснером, руководителем коллектива составителей индекса хрупкости государств, беседовал мой коллега Евгений Аронов. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за 13 июля. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими материалами на сайте свобода.орг. Всего хорошего!